Здравствуйте, дорогие друзья. Хочу вам представиться. Меня зовут Шауль Некрич. Я работаю раввином в Германии, в городе Касселе. И сегодня я хочу с вами поговорить об очень важной теме. Я думаю, что это одна из самых основополагающих тем иудаизма – это молитва. Многие раввины спрашивают, если мы посмотрим на иудаизм, какая часть в иудаизме больше всего приближает человека ко Всевышнему? То есть в какой части мы больше всего чувствуем близость к Творцу? Многие скажут, что это изучение Торы. Это несомненно так. Но для того, чтобы почувствовать приближение к Творцу посредством изучения Торы, нужно приложить усилия. И усилия немалые для того, чтобы это почувствовать. Но одна из таких самых основных моментов, когда человек может почувствовать близость Творца, это молитва. Это молитва, и которую мы молимся 3 раза в день. И сегодня я хочу поговорить с вами о молитве, об не общей молитве, а о одной маленькой молитве, скажем так, благословении, молитве, самой первой, которую мы произносим, просыпаясь утром. Я вам скажу честно, что молитва – это одна из самых сложных вещей в иудаизме. Почему? Если мы, например, возьмем человека, который уже много лет он соблюдает, то есть либо он религиозный с детства, и он молится каждый день по 3 раза, то на каком-то этапе человеку становится немножко сложно. То есть как бы многие спросят делать то же самое 3 раза в день. Сложно. Люди, которые начинающие, многие не могут начать молиться по той самой причине, да. То есть они говорят, что мы не понимаем, как можно так читать одно и то же 3 раза в день и при этом получать наслаждение, при этом и чувствовать приближение ко Всевышнему. Сегодня я вам попытаюсь раскрыть небольшой секрет, каким образом человек может молиться 3 раза в день, получать массу наслаждения, удовольствия от молитвы. Мало того, чтобы получать удовольствие от молитвы, а еще и ждать время молитвы. Знаете, когда человек ожидает что-то такое приятное, например, мы знаем, что у нас будет сегодня обед, хороший вкусный обед, то мы будем ждать, ощущать это, то есть это приближение этого времени, и будем очень довольны, когда это настанет. Так вот, то же самое чувство должно быть в нас, когда мы думаем о молитве. То есть мы знаем, что время приближается, и в нас просыпается такой голод именно вот поговорить со Всевышним. Это и есть то правильное чувство, которое должно нас наполнять, когда мы думаем о молитве. Сегодня я хочу разобрать маленькую молитву. Это называется она «Муде Ани». Это маленькая молитва, она состоит из нескольких строчек. Это те первые слова, которые еврей говорит утром, когда пробуждается. Вкратце о законе этой молитвы и о тексте этой молитвы. Текст этой молитвы гласит следующее. Давайте посмотрим с вами сейчас на экран и вместе с вами прочитаем текст этой молитвы. Значит, как вы видите, есть слово на иврите, да, есть транслитерация, есть перевод на русский язык. Значит, «Моде ани лефанеха, меле хай векаям, шехзарта бинишмати, бехемла раба эмунатеха». То есть, «благодарю я перед тобой», то есть, «тебя Всевышний, царь живой и сущий, что вернул ты в меня душу мою, в милости душу мою велика вера твоя». То есть это текст, это мой перевод. Это перевод, он дословный перевод. И мы сегодня с вами разберем каждое слово и почувствуем глубину текста молитвы. И я уверен, что каждый из нас сегодня получит массу удовольствия, разбирая этот текст. И как я уже сказал, что по примеру этого текста, то есть можно также продвигаться и изучать всю остальную молитву и получать от этого массу удовольствие. Давайте с Божьей помощью начнем. Значит, для начала я хочу сказать еще пару слов о законе этой молитвы. Ее, как я сказал, произносят утром. То есть то время, когда мы открываем глаза, еще до того, как мы омываем руки, еще даже до того, как мы протираем свои глаза, мы говорим эти слова, лежа в кровати. Значит, этот текст, это единственный текст, который мы можем произносить, не омывая рук своих, то есть еще будучи что в ритуальной нечистоте. Мы знаем, что до омовения рук, утреннего омовения рук, на нас находится так называемая тума, ритуальная нечистота, и значит, нам запрещено произносить святые вещи. То есть идет речь про имя Всевышнего. Поэтому в этой молитве, как мы видим, да, здесь нету ни одного имени Всевышнего. То есть эта молитва, да, она именно сделана для того, чтобы ее произносили в состоянии такой вот ритуальной нечистоты. Значит, возвращаемся к молитве. Значит, первое слово «моде». «Моде», оно переводится как «благодарю». Все мы знаем слово «туда», «туда раба», да, то есть корень слова «моде» — это слово «туда», и «моде» — это у них один и тот же корень, означает, что «я благодарю». Но на самом деле у этого слова еще есть одно значение. Еще и соглашаюсь. То есть можно сказать, что они муде, то есть я благодарю. А можно сказать, что они муде, например, муде башма, то есть я соглашаюсь, что я сделал что-то нехорошее, например, да, то есть я согласен. Так вопрос здесь идет речь о чем? Что я благодарю Всевышнего, да, или я соглашаюсь со Всевышним? Давайте пока оставим все эти вопросы открытыми, да, и просто немножко пройдем дальше, и мы поймем, о чем идет речь. Значит, пока, как вариант, значит, у нас есть два варианта, да, то есть слово «муде» — это «благодарю», да, и «соглашаюсь». Дальше «они». «Они» — это «я». Слово «я». Интересно, что здесь написано грамматически неправильно, на первый взгляд. По грамматике обычно проще сказать, что «они муде», то есть «я благодарю», то есть местоимение обычно ставит на первое место. Здесь сказано наоборот. Почему? Я слышал очень красивое объяснение, что слово я, да, это очень важное слово. Одно из самых важных слов в языке, но второе по важности. То есть есть кто-то еще, кто находится надо мной. Так вот, про этого кого-то нельзя забывать, и, соответственно, мы ставим слово я на второе место. То есть первое — это благодарство, то есть имеется в виду Всевышнему, понятно, а уже потом слово «я». Дальше. Лефанеха, перед тобой. То есть перед лефанеха, перед тобой. Что имеется в виду перед тобой? Что когда мы обращаемся ко Всевышнему, мы должны ощущать Всевышнего, как будто он находится перед нами. То есть есть «я», есть Всевышний. Нет никаких больше преград. То есть я обращаюсь напрямую ко Всевышнему. И обратите внимание, что обращаюсь именно на «ты». Да, то есть наша молитва, да, она в основном, мы обращаемся ко Всевышнему на «ты», то есть во втором лице. Есть такие моменты, когда мы переходим на третье лицо. Но в основном начало молитвы, да, оно всегда «ата». «Барух ата», то есть «благословен ты». То есть идет речь про Всевышнего. Дальше. Мелех хай векаям. Царь, мелех царь, хай живой, каям сущий. Да? Вроде все понятно, нет никаких вопросов. А на самом деле, лично мне непонятно. Что означает «мелех хай», «царь живой»? Что есть царь мертвый? Если мы хотим сказать, что Всевышний, он наш царь, почему мы не скажем просто «царь», «мелех», «мелех», «мелех каям», то есть «мелех сущий», то есть «царь сущий». Почему мы говорим слово «хай», «живой»? Есть объяснение наших мудрецов такое, что они пытаются объяснить, что такое вообще понятие слова «хай», «живой». Живой. Многие скажут, живое это то, что в чем есть жизнь, то, что есть всякие микробиологические, значит, происходят процессы. Это все правильное объяснение. Но, например, есть вещи, которые мы не замечаем, то есть в них жизнь, но они все равно живые. То есть есть вещи, которые, например, там деревья, растения, да, то есть мы видим, как бы, что они довольно такие статичные, да, то есть в них происходит какое-то движение, то есть вот эти вот, это вот микробиологическое, вот эти вот, это процесс, да, этот процесс, да, в принципе, это означает, что есть какое-то движение. То есть все, что движется, в принципе, во всех вещах, в которых есть какое-то движение, оно называется, то есть, живое. Но здесь возникает другой вопрос, да, если я возьму какую-то вещь и начну ее двигать, эта вещь, она становится живой? Например, я возьму камень, да, и начну его двигать. Нет, то есть он не будет живым, да, хотя он движется тоже. То есть в нем есть какой-то процесс, процесс движения происходит. Так что такое по-настоящему понятие «живой»? В принципе, наше определение, оно было правильно, но здесь нужно сделать небольшое дополнение. Это то, что движется, но движется само по себе, то есть без помощи кого-то другого или чего-то другого. И это есть определение слова «живой». Если мы подумаем, что вообще является живым в нашем мире. Животное, растение, понятно, да? То есть человек, он живой? Конечно, живой, понятно, что мы движемся. Но на самом деле, если мы посмотрим на эти вещи внимательно, мы понимаем, да, что нету вещей в этом мире, да, которые движутся сами по себе. То есть всегда есть кто-то, кто их движет. Например, человек, да? То есть мы живы, да? То есть, ну, откуда в нас находится эта жизнь? Кто ее поддерживает? Ее поддерживает Всевышний. Поэтому мы живы, да, но не на 100%. То есть есть какой-то маленький процент, да, то есть который, может даже большой процент, смотря как посмотреть, то, что наша вот эта вот живность, она не полностью зависит от нас, да, она зависит от кого-то, кто находится выше нас, зависит от Всевышнего. И то же самое все остальное. Поэтому, когда мы говорим «Мелех хай», «Царь живой», мы имеем в виду, что царь, он может быть живым, да, то есть он может ходить, да, но он все равно от кого-то зависит, то есть кто-то дает ему эту жизнь, кто-то ее поддерживает в нем. Поэтому он живой, но не на 100%. Кто в этом мире живой на все 100%, то есть означает, что независим ни от кого, это только Всевышний. Поэтому Всевышний, он называется Мелех Хай, царь живой, да, царь живой. Например, интересно, что в этой молитве, как мы сказали, что здесь нельзя использовать имена Всевышнего, но есть на них здесь намек, то есть они здесь зашифрованы, имена Всевышнего. Поэтому, когда мы говорим «Мелех Хай», «Царь живой», да, это имеется в виду «Ашем», то есть «Барухата Ашем», то есть вот это вот четырехбуквенное имя Всевышнего, оно и есть вот здесь вот намек на это имя. То есть мы знаем, что это идет речь про Всевышнего. Про царь живой это. Царь живой это Всевышний. Окей, продвигаемся дальше. Векаям, значит, сущий. Что такое сущий, да? Каям, как бы сущий, существующий, да, то есть это он существует независимо ни от чего. Существующий сразу во всех временах, то есть вне понятия времени, существующий вне понятия материи, то есть. Существующий в полном смысле слова существующий, да, то есть мы тоже существуем, то есть все, что находится в этом мире, тоже оно существует, да, но оно тоже, в принципе, его существование, оно непостоянно, оно изменяемо и так далее, то есть здесь имеется в виду, что сущий это тот, кто существует вне зависимости ни от чего, и его существование, оно постоянно, то есть оно не поддается влиянию чего-либо. Продвигаемся дальше. Шехзарта би нишмати. Что вернул би в меня нишмати, душу мою. Okay. То есть я благодарю Всевышнего за то, что Он вернул в меня душу мою. Вроде тоже все понятно, но на самом деле тоже непонятно. Почему? Как это можно понять? Что вернул в меня мою душу. Давайте постараемся разобраться, что такое я. Куда Всевышний вернул мою душу? Что такое я? Очень банальный вопрос, что такое я. Я помню, был один комик на телевидении, и он делал такую очень интересную сценку, такую смешную сценку. Он, скорее всего, даже был еврейский комик, я сейчас не помню его имени, такой не очень известный. И он пытался понять, кто такой я. И вот он спросил такой вопрос. Он говорит, что вот у меня есть мама, мама меня очень любит. Мама меня любит вот с головы до ног, она меня полностью любит. То есть каждый мой миллиметр моего тела мама любит. Говорит, один раз я взял и подстриг ногти у нее на кровати. Мама на меня так обиделась, так на меня стала кричать, так на меня разозлилась. Я ей говорю, я не понимаю. До того, как этот ноготь был вот здесь, вот часть меня, да, мама его тоже любила. Когда он стал уже не частью меня, мама стала очень сильно злиться. Что изменилось? Так вот, очень интересная идея. Что такое я? То есть, если мы говорим, что я – это наше тело, то получается, что, не дай бог, не про нас будет сказано, что если у человека, у него тело, у него неполноценное, да, то есть там, или он прошел какую-то операцию, там, какую-то аварию, там, да, не про нас будет сказано, то что я стало меньше, что-то изменилось, что-то меня стало на 10-20-30% меньше, то есть с этого момента, когда я говорю, что я хочу кушать, например, да, то есть означает, что не 100% я хочу кушать, да, а 80% я хочу кушать. Нет? Сколько бы человека не отрезали бы, все равно я остается я. То есть и желание кушать, оно никуда не уменьшается. То есть все это время, пока человек, он жив, да, то есть у него есть физическая возможность кушать, так он будет кушать, он будет наслаждаться этим миром. Поэтому, что такое я? То есть, когда мы говорим «я хочу что-то», что я имею в виду? Для того, чтобы это понять, давайте посмотрим с вами в Тору. Не так давно мы с вами читали про Авраама, про Сару. И читали главу, там, где умирает Сара, значит, Хаей Сара. И там написано, что Авраам, он обратился к сыновьям Хета, к хитийцам, с просьбой выделить ему место для захоронения Сары, то есть он хотел определенное место, Марата Махпела, пещеру Махпела, и он обратился к местным жителям с этой просьбой, и там он сказал такую фразу: «Им еш навшутехем», то есть если как бы ваша душа, если у вас есть душа продать мне поле, то есть, или как говорят по-русски, если ваша душа лежит для того, чтобы продать мне поле. И вот эти интересные фразы объясняют наши мудрецы, что означает, что если есть душа, продать поле. Объясняют комментаторы, что душа – это и есть источник желания человека. То есть это и есть то, что мы говорим слово «руце» – «хочет». То есть когда я говорю «я хочу», означает, что хочет моя душа. Хорошо, сейчас мы выяснили, что я – это моя душа. Давайте вернемся к тексту и посмотрим, что вернул ты, что вернул в меня, то есть вернул в меня душу мою. Что у нас получается? Что если я – это моя душа, то есть то Всевышний, Он возвращает в меня, то есть в мою душу, то есть как это понять? То есть он возвращает душу в душу, то есть, понимаете, если я это душа моя, то есть мое желание это моя душа, то что Всевышний возвращает, то есть в меня, да. Понимаете, какой парадокс получается? Давайте постараемся разобраться. Значит, как можно вернуть душу в душу? Объясняют наши мудрецы следующую вещь, что на самом деле есть две души. И тут и тоже по логике вещей мы обязаны объяснить, что есть две души. Есть душа, которая ответственна за одни желания, а есть душа, которая ответственна за другие желания. То есть душа, как ее называют, животная душа, да, то есть нефеш беемит, да, или еще ее называют, значит, нефеш, просто нефеш. Вот это вот нефеш, да, это душа, это животная душа, которая, в принципе, отвечает за наше физико-биологическое состояние нашего тела. То есть, как вот есть у животного, да, оно живое, оно ходит, двигается, кушает, спит. То же самое у человека есть, значит, все те же самые функции. И за эти функции отвечает именно вот эта вот душа, которая называется нефеш. Когда эта душа, нефеш, она покидает тело человека, это означает, что смерть. То есть тело остается полностью целым, да, ничего не меняется, просто оно не живое. Это называется нефеш. Есть вторая душа, она называется нешама. То, что мы называем нешама, это называется высокая душа. То есть та душа, про которую сказано, что это часть Всевышнего. Хелек элука мималь, то есть это часть Всевышнего, то есть это та душа, которую... сказано аллегорично, Всевышний как бы ее взял из-под трона своего величия. То есть это та душа, которая нас делает человеком, людьми. И вот объясняют наши мудрецы, что когда человек идет спать, то его тело, оно отдыхает в этом мире, то есть его нефеш, она находится в этом мире, остается вместе с телом, да, а нешама, она как бы покидает тело, и она отдыхает, то есть возвращается в тот духовный мир, да, то есть отдыхает там, где она, откуда она пришла. То есть поэтому, например, многие сны, которые мы видим, это сны, то есть сны, которые диктуются нам нашей душой, животной душой, и есть сны, которые нам диктуются высшей душой. Поэтому мы различаем два вида снов. Да, то есть сны, когда снится всякая, как говорят, ерунда, да? А есть сны, которые вещи сны. То есть они бывают редко, но иногда мы их видим, да, то есть мы понимаем, что это какой-то сон настолько вещи, то есть настолько он яркий, четкий, понятный, что это не, то есть не из этого мира. И больше того, то есть если в человеке это качество, да, оно очень сильно... Он его развил, да, то он на каком-то этапе выходит на уровень пророков. То есть мы знаем, что, например, все наши пророки, кроме Моше Рабейну, кроме Моисея, они все принимали пророчество во сне. Именно таким образом. То есть их душа, она покидала тело, и там она получала от Всевышнего информацию. То есть это, значит, и наши мудрецы говорят, что сон является 1/60 смерти. Да, потому что уходит именно вот эта вот наша духовная часть, она уходит, да, то есть это как будто бы тело, оно умирает. Да. Именно поэтому, когда мы просыпаемся, мы должны омывать руки, потому что считается, что как бы у нас есть ритуальная нечистота. Да, то есть так как мы как будто бы немножко умерли. Так вот, что у нас получается? У нас получается, что Всевышний утром возвращает в нас, то есть в меня, а я, это, как мы сказали, это душа, то есть, ну, это душа, которая, это вот нефеш, это вот животная душа, да, он возвращает одну мою душу, вот высокую духовную душу, да, в мою вторую душу, которая, она приземленная, материальная такая, то есть, которая находится в этом мире, да. То есть, получается, что Всевышний как бы соединяет вместе две души. Давайте немножко более подробно разберемся, как это работает, потому что это очень интересно. Это очень интересно, как это работает, как происходит соединение в человеке духовного, материального. Мы не будем очень сильно углубляться в кабалу, да, то есть, потому что по одной простой причине, то, что я не очень хорошо знаю кабалу, да. Но те вещи, которые, значит, объяснили нам наши мудрецы, да, то есть я сегодня с вами поделюсь. Значит, как взаимодействует нефеш, это вот животная душа, с той высшей душой, с нешама. Значит, давайте посмотрим сейчас на экран. Значит, вот давайте цифра 2. Обратите внимание на цифру 2. Я сделал здесь такую табличку. Получается у нас следующее, что тело, то есть наше тело, да, оно является, значит, одеждой для первого звена. Я сейчас объясню, что это имеется в виду, да, для первого звена. Первое звено является одеждой для второго звена, и второе звено, да, то есть оно, в конце концов, оно, значит, имеет связь с нешама. Значит, что это за звенья? Опять же, это очень аллегорическое представление, то есть это вещи, они не выглядят так, как мы их объясняем, да, то есть как мы говорим, да, но просто мы постараемся использовать те слова, которыми объясняют наши мудрецы. То есть идет речь, что наша вот эта вот высшая душа, нешама, да, она связана с нашим телом, да, и она связана как бы при помощи этих звеньев. То есть есть звенья, но звенья, они не такие, как в обычной цепочке, то есть они не связаны вот так вот, как в обычной цепочке, а это как бы одно звено, да, оно находится внутри другого звена. То есть как бы каждое звено, как бы оно как бы одевает звено, которое находится под ним. То есть получается, что как бы такая цепочка из вложенных звеньев, таких вот, да. Поэтому это называется именно одежда. Называют ее мудрецы Кабалы, да, левуш, то есть одежда, да. Почему сейчас, я сейчас это не буду объяснять, немножко сложно. Значит, ну, это так оно выглядит. То есть получается так, что наше тело, то есть вот это вот наше, это нефеш, да, наша это животная душа, да, она связана с нашей нешама, с той высшей душой, да, при помощи такой-то этой цепочки. Эта цепочка, да, она называется руах. Руах это дословно переводится как ветер. Сейчас я объясню, почему это называется ветер. Давайте еще раз посмотрим коротко на нашу табличку. Окей. Значит, пункт номер 3, да, нефеш, то есть вот эта вот душа, которая находится в нас, животная душа. Есть нешама, это высшая душа, и есть так называемая руах, то есть это вот связь, это цепочка, которая связывает нефеш и нешама. Сейчас я постараюсь объяснить, каким образом это функционирует, насколько я это понимаю. Значит, мы все слышали такое понятие, как духовный уровень человека. То есть мы знаем, что есть в нашем мире люди духовные, люди очень духовные, люди менее духовные, люди совсем не духовные, люди, которые потеряли свой человеческий облик совсем. То есть и их очень мало что отличает от животных. То есть мы знаем, что есть разные уровни людей в этом, в нашем мире. С чем это связано? Это связано с тем, что на каком уровне человека он находится. То есть я сейчас объясню. Вот это вот цепочка, да, которая связывает нефеш и нешама, да, человек, да, его уровень, духовный уровень, да, он может находиться на разных звеньях этой цепочки. То есть чем дальше от, как бы, от тела, чем выше от тела, так буду сказать более правильно, то есть чем ближе к нешама, тем духовный уровень человека поднимается. То есть чем ниже, чем более материально, чем более приземисто, то есть то его соответственно уровень человека, он тоже становится более материальным, да, то есть и этот человек, он не обладает духовным уровнем, да. То есть поэтому эта цепочка, да, она и называется руах. Руах, да, это то, что постоянно меняется, это ветер. Руах это ветер, да, это то, что постоянно меняется. Поэтому здесь это называется тоже руах. То есть это означает, что здесь есть наша свобода выбора. То есть здесь и уже зависит от каждого человека, где он может находиться. То есть ближе к нешама, к высшей ступени, да, или ниже, да, это зависит от каждого из нас. И когда человек пробуждается, то возвращается душа, то есть Всевышний, он соединяет эту цепочку вместе, да, и человек пробуждается. Это и есть то, что здесь написано: «вернул в меня душу мою». Окей, я думаю, что здесь достаточно понятно, и давайте посмотрим дальше. Значит, Бехемла, в милости, по милости. по милости. Одно слово. По милости, давайте постараемся его разобрать, это слово, довольно глубокое понятие. Когда мы просыпаемся, то мы это воспринимаем как само собой разумеющееся. А почему нет? Я вчера проснулся, позавчера я проснулся. Позавчера, да? То есть почему я должен как-то особо радоваться, когда я сегодня проснулся? То есть как бы мы это понимаем, что это такое само по себе разумеющееся. Но на самом деле, что каждое просыпание – это чудо. Это очень большое чудо. И я объясню, почему. Сказано, что когда Всевышний сотворял мир, Всевышний хотел сделать мир, который работает по принципу качества суда. Что это означает? Означает, что так, что сделал хорошо, получая сразу награду. Сделал плохо, получая сразу наказание. Когда Всевышний увидел, что мир не может таким образом существовать, он взял качество милосердия и смешал с качеством суда. То есть получается, что наш мир, да, он сейчас существует по принципу милосердия в суде. То есть есть суд, есть милосердие. Как это означает? Это означает, что когда человек ведет себя неправильно, он в принципе получает наказание. То есть ничего, никакие действия не забываются. То есть каждая наша мысль, каждое наше действие, да, это все оно запоминается и записывается. Но Всевышний, он дает возможность исправить. Дает возможность исправить каждому по-разному, да, то есть, ну, есть такая возможность исправить то, что мы сделали. Это и есть то милосердие, о котором мы говорим. И поэтому, когда мы пробуждаемся утром, то по логике вещей, если мы не стопроцентные праведники, то мы не должны проснуться. Почему? Почему мы должны проснуться? Мы этого заслужили? Мы что-то сделали очень хорошее в этом мире? Нет. Много действий мы делаем неправильных. То есть на каком-то этапе должно пройти наказание. Но Всевышний, он подходит к нам с качеством милосердия, бехемла, в милости. Он дает нам возможность исправить. И это и есть именно то понятие, что здесь имеется в виду, именно со словом, что в милосердии. Он не просто нам дал душу, да, а в милосердии. Он нам не обязан ничего давать. И давайте посмотрим завершающую фразу. Раба эмунатеха. Раба велика, да, эмунатеха. Твоя вера, вера в тебя. Тут сейчас постараемся разобраться. Значит, велика вера в тебя. Обычно переводят в сидурах. Велика вера твоя. По-разному. Очень простой вопрос. Кто кому здесь верит? Кто кому здесь доверяет, верит? Велика вера в тебя. То есть я верю во Всевышнего. То есть я ему доверяю себя, да? Или Всевышний верит мне? Здесь по большинству комментариев имеется в виду, что Всевышний мне верит. Эмунатехат, вера твоя в меня. Знаете, когда я читаю эту фразу, да, у меня мурашки по коже идут. Потому что когда я просыпаюсь, и я со всеми своими минусами, плюсами, со всеми своими, я говорю фразу, да, что Всевышний мне доверяет. То есть он сейчас вернул в меня мою душу, да. Я проснулся, и Всевышний, он, царь, создатель всего сущего, да, он верит мне, маленькому человечку, он мне доверяет. Он мне верит, что я буду хорошим, что я буду стараться, что я буду что-то делать хорошее, да. Он мне доверяет. Вы знаете, насколько это повышает настроение, когда мы немножко задумываемся только вот об этой маленькой фразе. Всевышний мне доверяет. Это потрясающе. Что может быть еще более красивее, прекраснее? Сегодня мы с вами разобрали эту маленькую молитву. Я вам скажу честно, да, что каждый раз, когда я читаю молитву, да, если я вдумываюсь, то у меня какие-то постоянно новые идеи, какие-то новые понимания, да. Потому что текст молитвы – это не просто текст, написанный человеком, это текст, написанный мудрецами Торы, мудрецами, которые были очень близки ко Всевышнему. И, как говорят, они написали нашу молитву при помощи Руха Койдыш, то есть именно вот какое-то определенное открытие свыше было дано им для того, чтобы написать нашу молитву. Поэтому сюда вложено очень много информации и очень много, значит, интересных вещей, которые мы можем их раскрывать всю свою жизнь, да, и все равно у нас останутся какие-то моменты, которые мы все равно их не раскроем. Я желаю всем нам, чтобы мы воспользовались этим огромным подарком, который у нас есть, молитвы, и стали немножко ближе ко Всевышнему. Всего хорошего!